высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, также отец Андрей, главный редактор радиостанции Благовещения, то есть журналист и литератор, и поэт, и прозаик. Говорим мы сегодня как раз о одном из примеров величайшей поэзии за всю историю человечества и одновременно о величайших молитвах, о псалмах из Псалтыри, которые избранные звучат на третьем и шестом часах богослужебных, которые прихожане храмов могут слышать перед совершением собственно литургии. И вот те слова, тексты слова «не люблю», которые были отобраны на протяжении веков для шестого часа. Напомню, что, ну, по традиции принято считать, кажется, я не ошибаюсь, что в шестом часе православные, ну и вообще христиане, воспоминают распятие Христа, да?
То есть, ну, это... Можно сказать, что это одна из тем, которая присутствует в шестом часе. И вот, в частности, в неизменяемых частях тоже.
Угу. Ну, в любом случае, конечно, трагический какой-то накал даже здесь, ну, просто совершенно очевиден, он подразумевается. И вот очень короткий 53-й псалом открывает вот это вот собрание неизменяемых частей шестого часа. И опять-таки, отец Андрей, я попрошу вас прочитать его, тем более, что это всего несколько строк.
«Боже, во имя Твое спаси ми, в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждие восташе на мя, и крепце взыскаше душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает ми, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим. Истины Твои потреби их, волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благ, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя воззре око мое».
Спасибо, отец Андрей. Но уже много раз приходилось говорить, что по-церковно-славянски слово «пожру» — это вообще очень древнее славянское слово, не только церковное. Оно и в данном контексте и вообще означало принесение жертвы,
ну, да.
Вот, возжжение жертвенного огня, а никак не то, что в современном русском языке используется, поэтому пусть это не удивляет. Ну, и я напомню, что чуть раньше отец Андрей рассказывал о том, что в жизни пророка Давида, который был и царем, бывали, тем не менее, периоды гонений и от царя Саула, еще в то время, когда Давид был пастушонком, да, и позже даже от собственных сыновей бывал царь Давид изгоняем, вот, и скитался, просто спасался, и часть народа его предавала. Ну, вот, в общем, сложная история, кстати, типичная для политики, по-моему, совершенно во все времена. Да, и в этом псаломе мы явно, так сказать, вот это с вами видим. А теперь о следующем псаломе, 54-м. Заранее скажу, что здесь автор... Ну, скорее всего, действительно, здесь царь Давид, потому что очень личное, скажем так, обращение к Господу, лирическое, без всяких, так сказать, послаблений. Вот здесь кары и очень серьезные призываются на головы врагов. Вот, и мне это кажется совсем не христианским. Я поясню свою мысль, отец Андрей. Вот представьте себе, я прихожу к вам на исповедь и говорю: отец Андрей, вот есть... такой-то дирижер хора, да, да и сам хор его, ну, такие они, знаете, нехорошие люди. Вот так-то они мне сделали, так-то меня оскорбили, так-то изгнали меня, так-то я от них понес неправды всякие. Отец Андрей, давайте помолимся, походатайствуйте перед Господом за то, чтобы, значит, поразить их всякими язвами, чтобы они все погибли, чтобы они не больше половины своих дней прожили, ну и так далее. Вот. То есть кары вплоть до чудовищной смерти, пожалуйста, вот прошу вас на них так сказать, навлеките своей молитвой пасторской. Что бы вы мне ответили?
Ну, вы знаете, собственно говоря, ведь ненависть к личным врагам, вот, или возможность прощения или непрощения их, и, скажем так, восстание на самого Бога и его правды, это разные вещи, надо сказать. И большинство толкователей в 54-м псалме усматривают прежде всего образ пророческий, который царь Давид прозирает применительно к самому Христу и действительно той великой драме, которая совершается в Иерусалиме, когда к своим пришел, и свои же его не приняли. Когда большинство общества израильского отвергается собственного Мессии, предает его на распятие, первоначально на суд в том числе не только собственного Синедриона, но и на суд к язычникам, обращаясь к Пилату, чтобы утвердить смертный приговор, и добивается распятия собственного царя, собственного Мессии, Спасителя Бога Человека Христа. И таким образом, на самом деле, лишается богообщения как такового, отрекается от истинных исторических судеб собственных и, ну, ставит под сомнение возможность, скажем так, обретения полноты бытия в Царстве Небесном, то есть подвергает себя опасности вечной гибели, погибели. Кстати говоря, ведь исторически, как и сам Христос пророчествует, это же исполняется в границах, в рамках земной истории ближайшей. В 70-м году, по Рождестве Христовом, как известно, Иерусалим был взят римскими войсками, и действительно, камня на камне не осталось на нем. Очень много из соплеменников Христа погибли разным образом физически. Кто от голода, кто от острия меча, кто от пожаров, там, кто уцелел. А даже людоедство, кстати говоря, процветало внутри осажденного города святого Иерусалима, как известно. Кто не был истреблен физически, был угнан в рабство, и оставшаяся часть народа была рассеяна. Разве это недостаточно суровая и жестокая кара постигла тех, кто восстал на собственную Мессию?
Thank you.
Ну и вот, в общем, 54-й псалом, он фактически как раз вот об этой великой драме и о том, что, скажем так, здесь как раз очень характерно то, что вот подчеркивается неоднократно здесь в самом вот этом псалме, что на самом деле врагами-то, восстающими на вот страдающего праведника, являются не какие-то внешние враги. Вот это как раз-таки враги-то из своих, из бывших друзей. Ведь как здесь говорит псалмопевец? «Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него».
Можно я... У меня есть синодальный перевод.
Давайте синодальный.
На современный русский язык, просто чтобы люди поняли, да? Сейчас, секундочку, да. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Вот, то есть именно свой предал. Но все-таки и в русском синодальном переводе звучит достаточно жутко следующее пожелание: «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад». Или такие пассажи: «Ты, Боже, низведешь их в ров погибели, кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих». Просто хочу сказать, что ветхозаветные еще очень сильно здесь. Мне кажется, это очевидно. Христианин бы сказал: да я сам просто знаю, как про своих врагов, ну, говорю, обращаюсь, да, и у икон в храме. Я говорю: да вразумит их Господь. Это совсем другой посыл.
Ну, видите, здесь опять же имеются в виду не личные враги, а восстание против правды Божией, враги Божии. Кстати говоря, кто вот, к примеру, в Ветхом Завете сошел в ад живым, о ком говорится?
В Ветхом я не помню.
В истории Ветхого Завета.
По-моему, Христос был первым.
Нет.
В те три дня, что он лежал в гробнице?
Нет. При даровании на Синае закона, известная история, когда против Моисея восстает там целое семейство Дафана, Верона и Корей, против того, что вот Моисей с Аароном являют главенство, претендует на правду Божию, назначает Моисей отдельно священство. Вот эта троица, она пытается восстать против этого и самим приносить жертвы и так далее. И их такая кара Божия со всеми их семьями и тех, кто стал на их сторону, постигает, что земля поглощает их живьем. И о них и сказано, что они сходят в ад живыми. Это довольно такая жутковатая история, которая явно попущена Богом. И, собственно говоря, здесь-то в этом псалме явно сознательная отсылка к тем сошедшим живьем в ад и указание на то, что на самом деле Господь Бог может и покарать тех, кто прямо сознательно восстает против его правды. И ведь, собственно говоря, даже вот недаром, что здесь вот первоначально говорится-то о предательстве своих, ведь на самом деле предательство – это один из самых худших грехов, вопиющих к Богу об отомщении. Обратите, кстати говоря, внимание, что среди 10 заповедей нет заповеди «не предавай». Как вы думаете, почему? Потому что предавать хорошо или...
Мы с вами уже говорили,
ну, да,
на этот счет.
Ну, да,
я, честно говоря, ну, скорее продолжаю считать, что в среде иудеев предательство никогда не считалось грехом, а всегда было нормой. Оно вошло и в современный иудаизм, в Талмуд.
Нет, ну, Иван Сергеевич, вы то, что вы говорите, это неправда. Это, мягко говоря, неправда. Как говорится, ну, уж не надо тоже на пути тех или иных народов клеветать. На самом деле, это элементарно. 10 заповедей даны, в них говорится то, что не совсем очевидно. А то, что предавать, собственно говоря, все-таки очевидно грех, это без напоминаний, видимо, все-таки присутствовало в самосознании тогда народа. Вот. Поэтому, собственно говоря, ведь даже образ Иуды, например, вот он, скажем так, является... таким явился и до сей поры нарицательным, он еще почему оказывается непрощен? Почему Иуда оказывается не способен на покаяние? Ведь апостол Петр покаялся же в своем малодушии, покаялся. А Иуда, будучи еще недавно апостолом, нет, не находит в себе таких внутренних сил, такую возможность нравственного выбора. Вероятно, это совершенно не случайно, потому что он как раз-таки явился тем самым предателем из среды своих. Он же даже на Тайной вечере же участвует, ведь так ведь? Он же прочищается, после чего входит в него сатана. То есть получается что? Что Иуда, он вроде как проник в самое святое, даже на Тайной вечере присутствует, где, собственно говоря, происходит встреча Ветхого и Нового Завета, где уже начинает Новый Завет входить в силу благодаря установлению таинства причащения. Иуда в этом участвует. И после этого входит в него сатана. Вот ведь что получается-то? Именно благодаря вот этой утвержденности в предательстве, в этом выборе именно своего, это является тем тяжким грехом, который делает человека неспособным к покаянию. А то, что делает человека неспособным к покаянию, по всей видимости, делает его неспособным к спасению и предготовляет именно вечную погибель. Вот, кстати говоря, по поводу вот приполовения дней, да? Mm-hmm. Вот что не приполовят дней своих, да?
Ну, то есть не доживут до середины нормальной продолжительности жизни, это, просто
на
говоря.
На самом деле, тут разные толкования есть. Это толкование, несколько хромает, потому что, общеизвестно из истории, что бывали великие злодеи, которые себе спокойненько доживали до глубокой старости, разве нет? То есть это не совсем работает, получается, такого рода тезис, такого рода предположение. Вот есть толкование, которое, мне кажется, более глубоким и справедливым, которое говорит о том, что, собственно говоря, ведь жизнь человека, она делится на две части от рождения. Это земная жизнь и жизнь вечная. Так вот, не припововят дней своих, это значит, что нечестивый, восстающий на правду Божию, он, его жизнь, она ограничивается только земной. А вечности благой он уже не наследует с Богом. В этом смысле нет припововения, нет продолжения благого.
Кстати, вопрос очень важный. А разве древние иудеи верили в жизнь вечную? Мне кажется, что у них тут как-то не структурировано это в мировоззрении было.
Не структурировано, потому что не было ясных понятий. Были намеки, были пророчества отдельные о всеобщем воскресении. Христос еще не воскрес. Не было ясного понимания форм этой, так сказать, вечной жизни, какой она может быть. Но про всякого же говорилось, особенно про праведника, что он дожил там до старости маститы, исполнились дни жизни его, он умер и приложился к народу своему. Было понятие смутное о неком шеоле, куда сходят души, духи усопших.
Нечто вроде древнегреческого аида, как я понимаю.
Да, было, в общем-то, понимание того, что, по всей видимости, в Шеоле есть разные места, есть вона Авраамова, где праведники не испытывают каких-то терзаний или мучений. Были отдельные все-таки представления о том, что есть и некие преисподние глубины этого Шеола, которые являются чем-то гораздо худшим, чем просто Шеол, где в том числе покоятся духи непокорные. Видимо, это имеет отношение, с одной стороны, к силам демоническим, с другой стороны, возможно, еще к древним представителям каинитян, к исполинам, тем самым людям именитым, которые еще при допотопном человечестве тоже извратили пути Божии, замысел Божий в таком качестве, что дела их стали плоть, так что Господь даже был вынужден прибегнуть к уничтожению большей части человечества потопом, за исключением семейства Ноя. То есть некие такие смутные представления были, хотя ясного понимания о том, что жизнь вечная уготована во всей полноте, оно появляется только уже с проповедью воскресения Христова. Но была еще, конечно, приверженность, была такая к родовому пониманию, имеется в виду элементарное значение продолжение рода, что вот род должен продолжаться, и в потомках тот или иной правоверный израильтянин, он каким-то образом будет иметь части в царстве Мессии, потому что Мессия должен тоже произойти конкретно же из тех, из того или иного, из колена, и те, кто к этому причастен, они, видимо, каким-то образом благо какое-то обретут. Почему, собственно говоря, бездетность считалась таким проклятием?
Ну что ж, спасибо, отец Андрей, за такой интересный очень разбор со всех точек зрения 54-го псалома. Очень много нового я, во всяком случае, узнал.
Еще пока подождите, благодарить, мне тут надо еще один момент разобрать. Тут еще есть один интересный нюанс в окончании 54-го псалма, который надо разобрать. К заключению 54-м псалме стоит обратить еще внимание на следующие стихи, достаточно немаловажные. Вот на церковно-славянском звучит следующим образом. «Разделившись от гнева лица его и приближившись сердца их, умякнувши свои са их пачи елея и тасуют стрелы». Как там на русском это будет?
«Простерли руки свои на тех», 21 стих, «которые с ними в мире нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Ну, конечно, рядом с церковно-славянским язык кажется таким вялым. Да.
Ну вот обратите внимание, что, оказывается, восстание на правду Божию, оно может быть облечено в некие слова елейные, в слова, так сказать, имеющие такой благочестивый, правильный характер. И это в особенности, кстати говоря, вызывает тоже гнев Божий. То есть оказывается, что иное богословие, в кавычках, оно может быть, ну, так скажем, исполнено яда, восстание на правду Божию. И, кстати говоря, ну да, вот современники же Христа, там, те же книжники, фарисеи, они же были богословы в своем роде. Это же были люди грамотные, люди, разбирающиеся в законе Божьем, по видимости, не просто даже верующие, а по видимости праведной жизни кичащиеся. Вот, собственно, этой праведностью. И здесь они вот так же вот заслуживают такого вот гневного обличения от Бога, и не просто, ну, в устах царя Давида, не просто обличение от Бога, но и предупреждение, что такого рода уже, как говорится, богословие, уже праведность может извести их вот в преисподней глубины земли, как дальше говорится, что низведешь их студенец истления.
заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.